Отпустив своих трех помощников, я отправился в рощу над берегом. В руке я держал револьвер, а хлыст с топором засунул за перевязь. Мне хотелось остаться одному, обдумать положение, в котором я очутился. Самое ужасное, я начал сознавать это только теперь, заключалось в том, что на всем острове не осталось больше ни одного уголка, где я мог бы отдохнуть и поспать в безопасности. Я очень окреп за свое пребывание здесь, но все еще нервничал и уставал от всякого напряжения. Я чувствовал, что придется переселиться на другой конец острова и жить вместе со зверолюдьми, заручившись их доверием, но сделать это у меня не хватало сил. Я вернулся к берегу и, пройдя на восток мимо горящего дома, направился к узкой полосе кораллового рифа. Здесь я мог спокойно подумать, сидя спиной к морю и лицом к острову, на случай неожиданного нападения. Так я сидел, упершись подбородком в колени, солнце палило меня, в душе рос страх, и я думал, как мне дотянуться до часа избавления, если это избавление вообще когда-нибудь придет. Я старался хладнокровно оценивать положение, но это мне удавалось с трудом. Я попытался понять причину отчаяния Монтгомери. «Они изменятся», — сказал он. «Несомненно, изменятся». «А Моро?» «Что говорил Моро?» «В них снова просыпаются упорные звериные инстинкты». Потом я стал думать о гиене-свинье. Я был уверен, что если не убью ее, то она убьет меня. Глашатай закона был мертв. Это усугубляло несчастье. Они знали теперь, что мы с хлыстами так же смертны, как и они. Быть может, они уже глядят на меня из зеленой чащи папоротников и пальм, поджидая, чтобы я приблизился к ним на расстояние прыжка. Быть может, они замышляют что-то против меня. Что рассказала им гиена-свинья? Мое воображение увлекало меня все глубже в трясину необоснованных опасений. Мои мысли были прерваны криками морских птиц, слетавшихся к чему-то черному, выброшенному волнами на берег, недалеко от бывшей ограды. Я знал, что это было, но у меня не хватило сил пойти и отогнать их. Я пошел по берегу в другую сторону, намереваясь обогнуть восточную оконечность острова и выйти к ущелью с хижинами, миновав предполагаемые засады в лесу. Пройдя около полумили по берегу, я увидел одного из трех помогавших мне зверолюдей, который вышел мне навстречу из прибрежного кустарника. Я был так взвинчен собственным воображением, что тотчас выхватил револьвер. Миролюбивые жесты приближающегося существа не успокоили меня. Оно подходило нерешительно. «Прочь!» — крикнул я. В его раболепной позе было что-то собачье. Он отошел на несколько шагов, совершенно как собака, которую гонят домой, и остановился, умоляюще глядя на меня преданными глазами. «Прочь!» — повторил я. «Не подходи!»
«Значит, мне нельзя подойти?» — спросил он.
«Нет, прочь!» — сказал я и щелкнул хлыстом. Потом, взяв хлыст в зубы, нагнулся за камнем, и он в испуге убежал. В одиночестве, обогнув остров, я дошел до ущелья и, прячась в высокой траве, окаймлявшей здесь берег моря, стал наблюдать за зверолюдьми, стараясь определить по их виду, насколько повлияла на них смерть Моро и Монтгомери, а также уничтожение дома страданий. Теперь я понимаю, каким глупым было мое малодушие. Прояви я такое же мужество, как на рассвете, не дай ему потонуть в унылых размышлениях, я мог бы захватить скипетр Моро и править звериным народом, но... Я упустил случай и очутился всего лишь в положении старшего среди них. Около полудня некоторые из них вышли и, сидя на корточках, грелись на горячем песке. Повелительный голос голода и жажды заглушил мой страх. Я вышел из травы и с револьвером в руке направился к сидящим фигурам. Одна из них, женщина-волчица, повернула голову и пристально поглядела на меня, а за ней все остальные. Никто и не подумал встать и приветствовать меня. Я был слишком слаб и измучен, чтобы настаивать на этом при таком скоплении зверолюдей, и упустил благоприятную минуту. «Я хочу есть», — сказал я почти виновато и подошел ближе. «Еда в хижинах», — сонно сказал Быкоборов, отворачиваясь от меня. Я прошел мимо них и спустился в мрак и зловоние почти пустынного ущелья. В пустой хижине я нашел несколько плодов и с наслаждением их съел, а потом, забаррикадировав вход грязными полусгнившими ветками и прутьями, улегся лицом к нему, сжимая в руке револьвер. Усталость последних 30 часов вступила в свои права, и я погрузился в чуткий сон, рассчитывая, что сооруженная мною непрочная баррикада произведет все же достаточно шума, если ее станут ломать, и меня не захватят врасплох.